Шестое. Позитивизм как опыт подчинения философии науке не имел нигде и в Европе большого успеха среди философов par excellence. Не привлек он к себе и в России ни одного крупного дарования. Но зато он оказался очень подходящим для ученых различных специальностей, стал своего рода их философским кредо. Это явление получило широкое распространение и в Европе. Очень ярко выразилось оно и в России, особенно среди естествоиспытателей. Правда, были и у нас ученые, преодолевшие узкий позитивизм. Среди них на первое место надо поставить Пирогова, с философскими построениями которого мы уже знакомы. Но значительное большинство русских ученых, склонных к философским обобщениям, к философскому осмыслению итогов науки, все же связано так или иначе с позитивизмом, с его основными тенденциями. Надо, однако, различать здесь две группы ученых. Одни из них, особенно естествоиспытатели, не только всецело приняли основоположение позитивизма, но примкнули с теми или иными оговорками к материализму, не отдавая себе отчета в том, что материализм есть метафизическое учение. Это течение научной философии встретилось еще в конце XIX века с так называемым историческим материализмом. Позже, уже после революции, исторический или диалектический материализм стал, как увидим, обязательным мировоззрением при советском режиме. Этот материализм насаждали русские марксисты у нас. Всеми этими построениями мы займемся уже в четвертой части нашего труда, так как расцвет всех этих идей связан диалектически с тем переломом в русской истории, который создала революция 1917 года. Сейчас же обратимся к тем поискам научного мировоззрения, которые свободны от грубого материализма, которые в отношении классического позитивизма оказались достаточно сильными и независимыми. Мы не можем, впрочем, входить здесь в подробное изучение всего того, что в этом отношении дает нам русское научно-философское творчество. Тема эта очень широка и требовала бы специальной монографии. Мы же остановимся только на наиболее интересных и значительных построениях. Отметим только, что не одни русские естествоиспытатели, но и историки, и филологи, юристы и математики дали много любопытных научно-философских этюдов. Обратимся сейчас к самому яркому представителю этих поисков научного миросозерцания – к Вернадскому. Владимир Иванович Вернадский, 1863-1937, был сыном профессора политической экономии Вернадского. По окончании университета в Петербурге Вернадский очень скоро становится доцентом, а потом профессором Московского университета. Последние годы жизни, как член Академии наук, он жил в Петербурге. Научное творчество Вернадского в области геологии, минералогии, кристаллографии, в созданной им новой дисциплине геохимии было очень плодотворно и выделило его рано среди работников по его специальности. Но у Вернадского всегда был чрезвычайный интерес к истории науки. И это и было главным фактором в росте его научно-философских идей. Вернадский в то же время очень интересовался философией, а в 1904 году он выступил в Московском психологическом обществе с докладом, оставившим у слушателей огромное впечатление о научном мировоззрении. Из других философских этюдов Вернадского особенно заслуживает внимания статья «Проблема времени в современной науке». У Вернадского очень сильно чувство космоса, сознание единства природы. В этом смысле он без колебаний отходит от классического позитивизма, который он характеризует как схему, не отвечающую действительности. Вернадский признает и в порядке истории науки, и по существу дела зависимость научного мировоззрения от вненаучных духовных течений. Он признает неизбежное и постоянно наблюдаемое питание науки идеями и понятиями, возникшими как в области религии, так и в области философии. Но вместе с тем Вернадский постоянно подчеркивает текучесть научных построений. «Нельзя говорить, — пишет он, — об одном научном мировоззрении. Исторический процесс заключается в его постоянном изменении. Этот принципиальный релятивизм не мешает Вернадскому признать нечто неизменное в развитии идей, и прежде всего сюда относится аксиома реальности мира, как выражается Вернадский, то есть сознание реальности проявляющегося для нас мира. Эмпирические понятия непрерывно подвергаются не только логическому анализу, как слова, но и реальному анализу опытом и наблюдением, как тела реальности. В научном знании, однако, только часть его может претендовать на бесспорность для данного времени. Другая же часть и в данный момент не обладает хотя бы относительной бесспорностью. Отсюда у Вернадского очень сильно сознание, что научное мировоззрение не есть научно-истинное представление о Вселенной. Его мы не имеем. Эмпирические обобщения, говорит он в другом месте, только частью захватывают то, что называлось, а иногда и теперь называется, законами природы. Вера в мощь научных методов и в возможность все большего роста знания не мешает Вернадскому, как видим, сознавать ограниченность научных путей знания. Только некоторые, все еще очень небольшие части научного мировоззрения, пишет он, неопровержимо доказаны или вполне соответствуют действительности. Таким образом, научное мировоззрение, заключает Вернадский, не является синонимом истины, точно так же, как не являются ею религиозные или философские системы. Кроме аксиомы реальности, неизменным в постоянной эволюции идей является по Вернадскому метод исканий, научное отношение к окружающему. Это есть принцип критицизма, но не в том специальном смысле, который усвоен этому понятию в философии со времен Канта, а в более общем и расплывчатом. Вернадский усвояет даже научному отношению к миру неожиданный термин «научная вера». И этой научной вере Вернадский усвояет огромную роль в развитии культуры. Из контекста ясно, что дело идет, собственно, не о научной вере, а о вере в науку, в ее мощь. Впрочем, как мы уже видели, Вернадский вообще признает бесспорное влияние на науку вне научных построений. «Научное движение, — пишет он, — расширяется и распространяется не путем только логических приемов мышления. Источники наиболее важных сторон научного мировоззрения, тут же пишет Вернадский, возникли вне области научного мышления. В построениях Вернадского, всецело покоящихся на вере в науку и проникнутых истинным пафосом научного мировоззрения, мы видим очень осторожное и даже бережное отношение к областям, стоящим вне науки, философии и религии. В этом бесспорная ценность построений Вернадского, как это хорошо подчеркнул Лопатин в своих статьях, посвященных идеям Вернадского.